Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Якутии при крушении вертолетами 8 погибли 5 человек. Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Во Франции сегодня продолжатся акции протеста против реформы закона о трудоустройстве молодежи. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживает около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». Представитель партии регионов заявил о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. А вот как охарактеризовал выборы на Украине оппозиционный российский политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
То, что несколько партий со сравнимым результатом прошли в парламент, это хороший признак того, что плюрализм на Украине работает. Есть разные мнения по глобальному вопросу, как двигаться Украине. Но больших расхождений нет. Страна будет ориентироваться на демократические ценности и на большую интеграцию с Европой. Это то, что нужно и нам.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8, по уточненным данным, погибли 5 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс России. Погибшие 3 члена экипажа и 2 пассажира. Всего на борту было 11 человек, а не 9, как сообщалось ранее. Вертолет компании «Полярная авиалиния» упал в районе села Русское Устье. Причины катастрофы выясняются. В Беларуси продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, 3 россиян, в том числе правозащитник Александр Подробнеек, 2 гражданина Украины, бывший посол Польши в Беларуси Мариуш Машкевич. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Среди них экс-кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин. Среди арестованных также люди, пришедшие выразить свою поддержку участникам манифестации, говорит мать одного из них.
У каждого должно быть свое мнение. И у детей у наших свое мнение. Еще было понятно, его осудили, если бы он был сторонником, там митинговал, шествовал, призывал к насилию или какие-то что-то. А их приравнивают к террористам от того, что просто взял термос и решил посочувствовать.
Сказала мать одного из арестованных. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа». Кредит был предоставлен «ЮКОСу» крупной группой западных банков в 2003 году. Однако после продажи в декабре 2004 года основной нефтедобывающей дочерней компании «Юганскнефтегаза» «ЮКОС» прекратил экспорт нефти и не смог больше пополнять счета для погашения задолженности по кредиту.
Радио «Свобода». Новости.
7 человек погибли и 20 были ранены в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. Ранее на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Еще не менее 30 получили ранения. По сообщению властей, смертник совершил взрыв у центра по набору новобранцев в иракскую армию. Также в понедельник в Багдаде были похищены 16 работников торговой компании. В городе Рамади, к западу от столицы, похищен ректор местного университета. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила:
«Мы определенно должны поднять этот вопрос на переговорах с российским руководством. Я повторяю, это серьезное дело. Я не хочу строить предположение, что Россия знала и чего не знала. Но коль скоро наши с ней отношения достаточно чистосердечные, мы должны обсуждать и трудные вопросы, и такого рода разговоры должны быть честными»,
сказала Кондолиза Райс. В Великобритании на сегодня намечена крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. С подробностями Наталья Голицына.
Профсоюз муниципальных служащих объявил забастовку после неудачи его переговоров с правительством об отмене новых правил, по которым муниципальные служащие должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре диспута так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. В Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Исключения делаются лишь для некоторых категорий государственных служащих, уходящих на пенсию в 60. Во вторник бастует более 1,5 миллиона служащих, в том числе технический персонал школ, повара, мусорщики, работники общественного транспорта и пожарные, что нарушит работу транспорта, школ, библиотек и других учреждений, находящихся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Во Франции сегодня день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. По всей стране запланировано более 200 акций протеста, организованных профсоюзами и студентами. Ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов, а также не выйдут газеты. Молодежь требует от правительства отказаться от контракта первого найма, который облегчает не только прием на работу, но и увольнение молодых. В противном случае они угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партии блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. Кондолиза Райс обеспокоена сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 28 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, возможен снег, температура воздуха минус 6. В Москве пасмурно, минус 4. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 марта, тоже вероятные осадки, температура воздуха минус 2. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Кулешова. Доброе утро. Сегодня вторник, 28 марта. Вчера в Екатеринбурге состоялась церемония закрытия чемпионата мира по шахматам. Среди женщин чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем вице-президента Российской шахматной ассоциации Евгения Елецкого. А пока к другим темам. В Москве проходит неделя моды. В гостином дворе на специально установленных подиумах свои коллекции представят более 30 российских модельеров. О том, что будет модно этой осенью и зимой, и о том, что модно сейчас, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Приталенные серые, черные костюмы, длинные узкие юбки, строгие пальто выглядят элегантно всегда и переходят из одной коллекции в другую, из сезона в сезон. Оранжевый цвет в сочетании с коричневым и золотым – это преобладающие тона нынешних показов, тоже, наверное, никого не шокирует. Что удивительно, это изобилие на неделе моды космических нарядов. Причем это не просто яркие цвета и непонятные формы, а это наряды, связанные с космосом и фантазиями о людях из будущего. Вчера перед показом внимание к себе привлекала дама, одетая в блестящие сиреневые бриджи, такого же цвета туфли с бирюзовыми полосками и в пуловер розовых оттенков. Ее окружали модели с вертикальными прическами, похожими на антенны. Это была модельер Марианна Розенфельд. Перед показом своей коллекции «Сны» она рассказала.
Присниться может все, что угодно. Это диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Накладываются две ткани, они прошиваются, потом прорезаются, и получается такой эффект двигающегося объекта.
Розенфельд считает, что ее коллекция вполне пригодна не только для космической, но и для реальной жизни.
Они очень практичны для реальной жизни, ну, может быть, из цветовой гаммы. Они кажутся, ну, чуть-чуть такими авангардными. Но, в принципе, они все удобные, вот, все теплые. Главное, что будут все выглядеть в них эксклюзивно.
От темы космоса отошел Сергей Ефремов, чья коллекция тоже была показана вчера. В его нарядах преобладает бежевый цвет, а из материалов это меха. Неважно, платье это пояс или пальто, меха везде. О том, как он создает свои модели и кто главная героиня его коллекции, Ефремов рассказывает.
Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное. Это спонтанно. Героиня женщина-игрок.
Продолжает Виктория Алданова, представитель марки Елены Кудиной.
У нас главное это не приносить никому страданий. Мы не используем ни меха, ни кожу. Это только искусственные материалы.
Модельер Елена Кудина тоже придумывает костюмы будущего. О коллекции 13-20 рассказывает Виктория Алданова.
13-20 называется так, как это гармоническая частота, на которую необходимо перейти всему человечеству до 2013 года, чтобы успеть перейти в четвертое измерение. Это согласно древнему майянскому учению. Этой одеждой Елена Кудина пытается подготовить россиян к этому переходу. И так она видит себе осень-зиму 2006-2007 года и видит так девушек наших.
Если проанализировать все, что показывают в эти дни в гостином дворе, можно было бы придумать такой девиз для Московской недели моды – «Свобода внешнего вида». Анна Колчина для Радио Свобода, Москва. Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Галина Подбельская спрашивала жителей Екатеринбурга, что вам хочется носить этой весной.
Ну, я думаю, юбочки чуть выше колена, джинсовые желательно, ботиночки с гетрами, что-нибудь яркое, думаю. Можно курточку коротенькую с поясом.
Шортики, гавайскую рубашку, шлепанцы и очки солнцезащитные. Прикольно. Обувь спортивная, кеды, кроссовки.
Юбки, еще раз юбки. Люблю просто юбки. Длинные, в стиле кантри. Можно скинуть, типа цыганских, с цветочками. У меня каждый год, наверное, меняются вкусы в последнее время. Все, в принципе, нравятся цветочки. Вся одежда такая. Ну, и потому что весна, наверное, тоже. Украшения тоже какие-нибудь такие. Кантри, цыганская, что-нибудь такие. Бусы какие-нибудь крупные, круглые. Цвета оранжевого, ярко-оранжевого и пластмассовые. Так будет лучше.
Джинсы, наверное, футболка, бандана с черепами. Такое все. К миру высокой моды вообще не принадлежу и как бы не интересуюсь особо. Уличный, такой больше. В свободный стиль, свободная одежда больше нравится. Удобно, да и нравится обувь. Главное, практичная, непромокаемая и стильная тоже. Как эти ботинки, камелот черный.
Я пенсионерка, у меня всегда проблема. Большие люди, естественно, носят черное, да? А я вот лично люблю вот хорошую светло-коричневую, вот как на мне сейчас брючный костюм, в перышку. Я уже давно перешла на брюки, удобнее. Я очень стеснялась перейти на эти брюки, раз я полный человек. Но вот сейчас я перешла на брюки, и я очень довольна. У меня всегда одна сумка. Так как я бухгалтер, у меня всегда должна сумка быть под документы.
Светлые костюмы, строгие. Относительно обуви. Что-то менее строгое, но не модельное. Что-то более спортивного стиля, но как-то совмещается, чтобы было с костюмом. Для джемпера. Оранжевая, желтая, зеленая полоска. Стараюсь смотреть, следить за модой. Потому что в основном у нас народ ходит. То, что живет долго, там по 5 лет в одной курточке и так далее, лучше как-то выделиться, немножко одеть что-то другое, новое.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, что вам хочется носить этой весной. Галина Подбельская, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Горожане отвоевали озеро у коммерсанта, радуются за жителей Дегтярска, «Комсомольская правда». Около года назад некий бизнесмен договорился с мэром об аренде озера под предлогом разведения форели, напоминает газета. Но при этом закрыл все подступы к берегу, вырубил лес и застроил домиками. Почти год дегтярцы отстаивали свои права на водоем, но своего добились только с приездом Олега Митволя, который, в свою очередь, дал указание разобраться с делом уральскому Росприроднадзору. Не прошло и месяца, а суд уже вынес решение в пользу горожан, сообщает «Комсомолка». В «Коммерсанте Урал» читаем о развитии конфликта между челябинскими Роспечатью и мэрией. Последняя, напоминает газета, после Нового года потребовала снести киоски. В Роспечати считают, что городские власти таким образом расчищают места для приближенной к ним сети розничной торговли газетами. Инициативная группа уже подала в избирком заявление. Если группу зарегистрируют и она соберет необходимое количество подписей горожан, то депутаты городской думы должны будут рассмотреть вопрос об импичменте. Впрочем, последние, по наблюдениям журналистов «Коммерсанта», настроены весьма скептически. Свердловские генералы готовы к призыву, об этом они заявили газете «Уральский рабочий». На вопрос издания, как они относятся к уменьшению срока службы, военкома области ответил, что придется набирать больше молодых людей. Причем не городских после учебы в вузах, где они теряют здоровье, а сельских. А еще свердловские военные поддерживают идею о сокращении количества отсрочек и кивают на опыт Финляндии, где есть только одна статья по здоровью. Большинство свердловчан будет обеспечено жильем в ближайшие годы, заявляет областной правительство. правительства. На бумаге поправляет его еженедельник АИФ «Урал». Ведь ипотеку потянуть смогут далеко не все. Площадок под строительство практически не осталось. В оставшиеся площади необходимо вложить довольно большие деньги. Ко всему прочему, Москва требует четких планов строительства и переселения горожан из ветхого жилья. Этого тоже нет, то есть есть, но опять же только на словах. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. В Ираке в понедельник в результате взрывов и обстрелов погибли около 50 человек, десятки были ранены. Закария Мусауи, единственный подсудимый по делу о терактах в сентябре 2001 года в США, признал, что ему было известно о точной дате нападений. Во Франции сегодня день действий против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. По всей стране запланировано более 200 акций протеста. В Израиле внеочередные парламентские выборы. В Германии на город Гамбург обрушился торнадо. Погибли по меньшей мере 2 человека. В Чехии зафиксирован первый случай птичьего гриппа среди диких птиц. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 марта, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. Сегодня, 28 марта, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей, на радио «Свобода. Время политики». Ведущий Михаил Соколов. В этом выпуске. Итоги пленума ЦК КПРФ. Дмитрий Рогозин сдал родину Александру Бабакову. Треть избирателей Перми проголосовала на выборах мэра против всех. Референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского округа. Жизнь после выборов. Кировской и Нижегородской области. Саратов. Обзор назначений и переназначений губернаторов. Дагестан, Карелия, Ульяновск. Сегодня в 10 часов по московскому времени, после новостей, на радио «Свобода. Время политики». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В нем приняли участие 64 спортсменки из 30 стран мира. Впервые на соревнованиях подобного уровня россиянки заняли сразу 2 медали – серебро и бронзу. Но на первом месте спортсменка из Китая. Подробнее об этом екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова.
В успехе российских шахматисток тренеры не сомневались. 2 последних чемпионата мира спортсменки становились вице-чемпионками. По словам старшего тренера сборной команды России по шахматам Юрия Яковича, наличие серебра и бронзы – это явный прогресс. В восьмерку сильнейших пробились 3 спортсменок старшего поколения. Юрий Якович сожалеет, что молодежь выбыла достаточно рано. Более того, этот чемпионат показал, 20 лет – теперь уже не самый юный возраст в профессиональных шахматах.
Поколение 20-летних. Во все другие времена это бы считалось, что самые молодые, то есть кто может пробиться в финал чемпионата мира. Но то, что продемонстрировала здесь китайская шахматная школа, то есть их новое поколение, 12-летняя девочка, 14-летняя, говорит о том, что, может быть, само понятие молодость сейчас в шахматах может чуть-чуть сместиться.
Тренер обладательницы серебряной медали Алисы Галямовой Александр Филипенко занимается с девушкой с 9 лет. Говорит, что подход к своей подопечной у него особый.
Девочки более впечатлительные, более резко играют, меньше как-то позиционно играют, больше тактически. Их надо как-то сдерживать, чтобы они не слишком рвались там в бой. Вот она первую эту партию почему проиграла-то? У нее позиция была чуть лучше. Китаянка ей предложила ничью. Та отказалась, стала играть ничейную позицию на выигрыш, доигралась, проиграла. Момент чисто такой психологический.
Пока судьи и болельщики наблюдают за финальной партией между россиянкой и китаянкой, в коридоре сражаются любители за старой деревянной доской, которую кто-то захватил из дома.
Время.
Что время?
Косые глаза. О,
Господи, ну что я делаю, а?
Ты жертвуешь.
Что я делаю?
Детские фигуры направо и
что
налево.
Я делаю?
Михаил Егоровский пришел на чемпионат просто, чтобы пообщаться со старыми знакомыми. Долгое время он сам тренировал шахматистов. Системой соревнований он не вполне доволен.
Не очень совершенная система проведения турнира, вот олимпийская кубковая система с выбыванием, и очень малое количество партий, 2 партии. От одной случайной партии может зависеть результат. Считается наиболее объективная система круговая, когда по очереди каждый с каждым сыграет.
Призовой фонд чемпионата мира по шахматам среди женщин – $500 000. Победительница, китаянка Сю Юхуа, получила 60 тысяч и корону, изготовленную по специальному заказу уральскими мастерами. Третий раз за последние 12 лет золото мирового чемпионата уезжает в Поднебесную. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему шахмат, мировых женских шахмат, продолжим через несколько минут. А пока о научно-практической конференции сотрудничества некоммерческих организаций, которая прошла в Екатеринбурге недавно, рассказывает Евгения Назарец.
Ежегодно в Свердловскую область прибывают не менее 70 тысяч иностранцев, преимущественно из Таджикистана, Киргизии и Казахстана. И не все граждане России имеют так называемую славянскую внешность. Именно таким термином оперировала Анита Соболева, представитель ассоциации «Юрикс», юристы за конституционные права и свободы. С сентября по май 2005 года эта организация провела социологическое исследование в московском метрополитене. Целью была юридическая экспертиза практики проверки документов у граждан. Подозрения правозащитников подтвердились. Милиция руководствуется этнически избирательным принципом, резюмирует юрист Анита Соболева.
У представителей этнических меньшинств вероятность быть остановленными 22 раза, 21,8 раза больше, чем у лиц со славянской внешностью. 33 891 человек был остановлен, только у 3%, при этом были документы не в порядке, всех остальных вообще останавливали зря. При этом самым большим правонарушением оказалось отсутствие регистрации. То есть ни террористов, ни уголовников за время нашего эксперимента не поймали. Я в таких случаях обычно вспоминаю габровский анекдот про человека, который потерял кошелек там, где темно, а ищет под фонарем. А когда его спрашивают, ты что здесь ползаешь? А я деньги потерял. Где? Да вот там, за забором. А что здесь ползаешь? Так здесь же светлее.
В Екатеринбург ассоциация «Юрикс» прибыла с идеей провести аналогичные исследования здесь. Презентация прошла на конференции по взаимодействию некоммерческих организаций, уполномоченного по правам человека и правоохранительных органов в присутствии уполномоченных по правам человека еще 7 регионов России. Если правозащитники слушали Аниту Соболеву и согласно кивали, то заместитель начальника Уральского института МВД России Сергей Сабанин первым вступил в полемику.
Очень прямолинейные выводы. Из всех остановленных в московском метро сотрудники милиции не обнаружили ни одного террориста, ни одного особо опасного или разыскиваемого, скажем, преступника. А я считаю, это хорошая превентивная мера для тех, кто только задумал совершить нечто подобное, зная, что могут остановить, могут досмотреть. Пусть они поднимут статистику, кто в Москве, а, к сожалению, мы знаем такие факты в последнее время, например, совершал террористические акты. И отсюда, я думаю, будет совершенно такой очевидный вывод, так логично, кого более часто задержат.
Метрополитен в Екатеринбурге всего 7 станций. Хоть и маленький, но стратегический объект, подчеркивает начальник милиции общественной безопасности УВД Екатеринбурга Евгений Клюжин.
В данном случае, когда был взят за основу объект повышенной опасности, как метрополитен, которые в соответствии с законом о терроризме органы внутренних должны принимать особые меры по антитеррористической защищенности, давать субъективную оценку этому. То есть по результатам вот этих исследований это неправильно. Да, есть закон, по закону предписано, что формы и методы это являются секретом, то есть формы и методы работы милиции. То, что работники милиции проверяли граждан данной категории, я считаю правильно.
Правозащитники как могли пытались сменить критический настрой стражей порядка на милость. Сообщили даже, что в ходе московского исследования попутно выяснилось, милиционеры в московском метро не так уж часто берут взятки. На более чем 30 тысяч остановок для проверки документов наблюдатели зафиксировали только 5 случаев передачи денег. Аргумент о том, что предвзятое отношение к людям неславянской внешности делает невозможной агентурную работу в среде этнических группировок, тоже не подействовал. Председатель Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов подытожил.
Когда мы предлагаем это сотрудничество, взаимодействие какое-то, то мы часто слышим, почему вы хотите вмешиваться в нашу работу. Милиция и так достаточно контролирует как сама себя, так и контролируется прокуратурой. И вроде бы правозащитная общественность здесь не очень-то и нужна.
Ассоциация «Юрикс» предлагает на первых порах снабдить всех милиционеров самокопирующимися бланками протоколов, которые они будут обязаны заполнять при остановке человека по любому поводу, как принято, например, в Великобритании. В дальнейшем юристы собираются добиваться отмены административной ответственности за сам факт нахождения без регистрации. Штрафы и поборы за это нарушение, тем более взимаемые по этническому принципу, не имеют ничего общего с борьбой с терроризмом и преступностью, считают правозащитники. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбурге завершился чемпионат мира по шахматам среди женщин. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, член комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ и председатель высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации. Доброе утро, Евгений Вениаминович.
Доброе утро.
Прокомментируйте, пожалуйста, нам итоги чемпионата мира.
Чемпионат мира только что буквально, ну вот...
Вчера вечером
закончился. Вручены, наконец, законы и награды. На самом деле, самые лучшие, самые, что ли, сильные шахматисты мира определились именно вчера, именно здесь, именно сегодня, именно в Екатеринбурге. Ей стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Второе место заняла наша лучшая шахматистка из России Алиса Галямова. Третье стало Светлана Матвеева.
Эти итоги, эти результаты были предсказуемы или что-то неожиданное произошло все-таки?
Значит, если были все бы результаты предсказуемы, может быть, тогда не стоило, наверное, проводить никаких чемпионатов мира, никаких чемпионатов России, никаких чемпионатов континентов. Конечно, они были непредсказуемы, потому что есть какая-то спортивная логика, есть, ну, может быть, мужская логика, а есть женская логика, которая не поддается никаким этим всем предсказаниям.
Мы предлагаем слушателям «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Будут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах? Эта тема сегодня предлагается для обсуждения. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Евгений Вениаминович, такой вот вопрос я предложила слушателям. Вы как на него ответите?
Я пока верю все, что мужские шахматы в Российской шахматной федерации являются, ну, самым таким... одним из, что ли, важных видов спорта, где мужчины у нас все же лидируют не только в России, но и в мире. Несмотря на то, что последним чемпионом мира у нас является Топалов из Болгарии. Вот, но, тем не менее, слава наших великих шахматистов, начиная, ну, там, с времен 30-х годов и 40-х, это я имею в виду Михаила Ботвинника, потом Василия Спаслова, Михаила Таль, Тиграна Петросяна, Анатолия Карпова,
Владимира Крамникова.
Ну, сначала еще был Гай Кимович Каспаров, более 10 лет. Вот, поэтому я считаю, что слава наших великих мужских чемпионов сохранится и, надеюсь, еще надолго. И все же, она, несмотря на то, что сейчас она находится не в наших руках, но она вернется все же.
А можно говорить о том, что мужчины, точнее, нет, скажем не так, что мир относится немножко свысока к женским шахматам?
Нет, он не свысока, он относится со вниманием, может быть, где-то местами с настороженностью, потому что, может быть, даже специально не сказал о том, что есть у нас еще такая шахматистка, которая Юдит Полгар из Венгрии, которая единственная, кто играет на очень высоком уровне среди мужчин, она играет достойно, она многое... Есть, между прочим, если вот даже вы бы спросили у нынешних участниц этого чемпионата, один из часто задаваемых вопросов, а сколько же мужских скальпов вы, каждая из них получила, будь то Алиса Галямова, Светлана Матвеева, Алексей Хуа, и каждая с гордостью говорит о том, что сколько она их вообще заполучила.
То и все равно элемент дискриминации здесь есть. Не проводится ведь официально смешанных таких чемпионатов, и женщины-чемпионки не играют с мужчинами-чемпионами. Вот если в силовых видах спорта можно это чем-то объяснить, то здесь интеллектуальный спорт непонятно, почему так.
Ну, дело все в том, что, в общем-то, есть какие-то, конечно, традиции, которые сложились, ну, что ли, по нашей жизни, и которые традиции именно в подготовке, может быть, именно... Конечно, бесспорно, вы можете сказать, ну, хорошо, голова-то одна, и, в общем-то, она примерно даже того же размера, и она должна, видимо, и мыслить по-другому, но, тем не менее, все же какие-то есть... Я считаю, что мыслительные процессы, которые сложились, это один из чаще задаваемых всем вопросов, ну, в чем же, почему же нельзя? И вот, видимо, этого Юдит Полгар, которая играет, старается доказать, ну, это, видимо, система подготовки, система, может быть, мышления какого-то.
Мы к этому еще вернемся. У нас телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем, пожалуйста, очень коротко.
Доброе утро. Не считаете ли вы, что современные шахматы не имеют перспективы, так как компьютерные шахматы... Сейчас уже стали сильнее самых сильных гроссмейстеров, и в этом смысле шахматы потеряны.
Итак, вопрос, считаете ли вы, что шахматы, современные шахматы не имеют перспективы в связи с компьютерными программами?
Я считаю, что они все же имеют Это имеет именно прогресс, несмотря на то, что есть компьютерные, понимаете, есть компьютерные, есть шахматы с разным контролем времени, который отпускается каждому игроку, каждому участнику на партии. Потому что Капабланка еще в свое время говорил о том, что предрекала ничейную смерть, потому что все эти шахматы можно заучить, но тем не менее, вот именно за счет живого контакта, за счет живого общения между людьми, именно элемент борьбы, он существует. И за это время, которое дается каждому участнику на ход, он никогда это не заменит, никакие компьютеры.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, бывший вице-президент Российской шахматной федерации. 6 лет был вице-президентом. К разговору об итогах чемпионата мира по шахматам и о шахматах вообще вернемся через несколько минут. Сегодня в 19:00 по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» время гостей, ведущий Виктор Резунков. Петербург держит первое место в стране по количеству убийств, совершаемых на национальной почве. Кто и какими средствами способен решить эту проблему, беседует доктор юридических наук, профессор, член Российской криминалистической ассоциации Геннадий Касторский и доктор юридических наук, руководитель Центра девиантологии Социологического института РАН Яков Гелинский. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19:00. По московскому времени после выпуска новостей. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия регионов Виктора Януковича по-прежнему лидирует на парламентских выборах на Украине. По данным Центра избиркома, после обработки более половины бюллетеней, ее поддерживают около 28% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. В Якутии в результате крушения вертолетами 8, по уточненным данным, погибли 5 человек. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Россия остается единственным государством Совета Европы, которое не ратифицировало протокол об отмене смертной казни в рамках Европейской конвенции по правам человека. Спикер парламента Грузии Нино Бурджаназа не исключает связи между бунтом заключенных в тбилисской тюрьме и обстрелом линии электропередачи. По мнению Бурджаназа, это попытка дестабилизировать обстановку в стране. 7 человек погибли в понедельник при ракетном обстреле южной части Багдада. В тот же день на севере Ирака у города Мосул при взрыве на военной базе погибли по меньшей мере 40 человек. Закария Мусау, единственный подсудимый по делу о терактах в сентябре 2001 года в США, признался на суде в том, что должен был стать одним из пилотов-смертников. Мусау и заявил, что сам Усама бен Ладен приказал ему направить самолет на Белый дом 11 сентября.
Прогноз погоды на 28 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, возможен снег, температура воздуха -6. В Москве пасмурно -4. В Санкт-Петербурге сегодня, 28 марта, тоже вероятные осадки, температура воздуха -2. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас знакомит Олег Вахрушев.
Здравствуйте. Сегодня Свердловский обком КПРФ начинает серию ежедневных пикетов с целью популяризации акции протеста против реформы ЖКХ. Пикеты будут проводиться с 13 до 15 часов ежедневно на центральной площади Екатеринбурга. Повторный митинг в рамках всероссийской акции протеста против реформы и роста тарифов намечен на 8 апреля. Коммунисты уверены, что количество участников превысит число пришедших на митинг 4 марта. Тогда в Екатеринбурге собралось около 3000 человек. Основное требование митингующих остается прежним – снизить январское повышение тарифов на услуги ЖКХ до 10%. Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело в отношении Уральского завода гражданской авиации. Сотрудники надзорного органа обнаружили факты некачественного ремонта транспортных средств и выпуска их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Проверки на заводе были организованы в связи с информацией о некачественном ремонте двигателей для вертолетов, проводившемся на предприятии, в результате которого один из бортов потерпел аварию в Малайзии. Сегодня в Екатеринбурге начинает работу 7-я Уральская молодежная научная школа по геофизике. Среди организаторов – Горный университет, Институт геофизики, Институт геофизики горного дела Уральского отделения Российской академии наук, Департамент природных ресурсов Уральского федерального округа. В Екатеринбург на форум собрались ученые из научных центров Петербурга, Москвы, Иркутска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и других городов. В центре внимания – проблемы и достижения современной геофизики. На волнах радио «Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области.
Сегодня вторник, 28 марта. Вчера в Екатеринбурге прошла церемония закрытия чемпионата мира по шахматам среди женщин. Чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сю Юйхуа. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации Евгений Елецкий. Евгений Вениаминович, возвращаясь к женщинам, китайцам и к итогам шахматного турнира. Считается, что в классических шахматах женщины-шахматистки, россиянки, неважно кто, россиянки и китаянки, приблизительно на равных ступенях. А в нокаут-системе китаянки лучше выступают обычно. Это верное утверждение или нет? В чем вообще сила китайских шахматисток?
Сила китайских шахматисток, видимо, в их на самом деле в их результатах, которые они показывают. Ну, просто это на самом деле не зависит уж сильно так от этого контроля, поэтому я не хотел бы акцентировать внимание именно на быстрых шахматах или не на небыстрых шахматах. Я хотел бы сконцентрировать ваше внимание на том, что все последние победы, ну, что ли, больше приходится на долю китайских шахматисток, будь это победа на всемирных шахматных олимпиадах. Вот, и поэтому происходит всегда вот последние, как бы, ну, примерно 10 лет конкуренция между китайскими шахматистами, российскими шахматистами, ну, и, естественно, таким, скажем, законодательницами мод, это именно грузинскими шахматистками. Вот три таких, что ли, монстра, вот три таких федерации шахмат и представительниц, которые сейчас являются одним из сильнейших в мире.
То есть нокаут-система ни при чем?
Нет, конечно.
Еще раз вопрос, который мы предлагаем сегодня для обсуждения слушателей «Радио Свобода». Будут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России. Пейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053 и везде абонент «Радио Свобода». И все же, нокаут-система мужчины, насколько я понимаю, не очень-то ее жалуют. По крайней мере, мужчины титулованные и очень много споров вокруг абсолютного чемпионства мирового.
Дело все в том, что нокаут-система – это просто... Ну, как бы жизнь спешит, наша общая жизнь вообще, вот, ну, ритм, как бы, жизни. И многие виды спорта стараются сейчас именно подстраиваться под то, чтобы это было интересно зрителям, чтобы это было интересно любителям спорта.
И чтобы это было интересно спонсорам.
Ну, конечно, это спонсорам, это связано с нашим и с телевидением. И поэтому, конечно, многие федерации и виды спорта пытаются подстроиться под... Именно под тот ритм, который, ну, нашей жизни, который, чтобы было интересно, на самом деле. Хочется увидеть победу сегодня, именно сейчас, и никак не откладывать, как бы, все это на завтра. Вот, и в связи с этим можно сказать о том, что вот происходит, как бы, вот такое ускорение, хотя самим игрокам и тем, кто играет, и, а может быть, еще людям более взрослого поколения, которые еще не забыли о том, что был контроль такой, как партии с откладыванием, был такой контроль, как 6 часов на всю партию, был контроль 7 часов на всю партию, и потом и соревнования, даже один матч продолжался, там, ну, предположим, месяц или около месяца, и, ну, можно, конечно, вспомнить легендарный матч, последний, наверное, такой, который держал все внимание, это 1972 года, это матч между Бобби Фишером и Борисом Спасским, и, конечно, такие соревнования, они держат напряжение, они интересны многим любителям шахмат, они более качественные, на самом деле, игра. Почему, в общем, недовольны с этим временем? Что когда происходит вот такой дефицит времени, что уже другая специфика мышления, и она не связана с тем, что мужская она специфика или женская. Поэтому мы говорим, что этот контроль не нравится не только мужчинам, он не нравится и женщинам, он не нравится с тем, что вот как бы пока целое поколение людей привыкло, чтобы партии были красивые, хорошие, чтобы эти партии нравились всем любителям шахмат. И, соответственно, вот в нашей стране, например, многие именно занимаются над тем, чтобы научить хорошо играть, качественно, красиво.
А еще все ждали, всегда вот проходит турнир претендентов, и вот этот вот самый финальный матч, и все следят, и никому не надо было, чтобы быстрее, чтобы было видно итоги, результаты, а вы говорите, жизнь убыстряется.
На самом деле жизнь убыстряется, ведь дело все в том, что раньше, я говорю, только один матч проходил, там, 2 недели, 3 недели, несколько дней, а сегодня все же хотят, чтобы увидеть сегодня, завтра, вот финальный матч, 4 дня или 4 партии проходят, и то это считается что-то очень долго, что все хотят сегодня, вот сейчас увидеть, что, знаете, вот вчера игралось, а буквально ведь, ну, 2,5 недели, вот мы играем, в смысле, вот то, что наши женщины играли, которые здесь, именно наши женщины, сильнейшие женщины планеты, которые собрались здесь, в Екатеринбурге, с 10 по 27, это 18 дней, мы сейчас говорим, как это долго играло, ну, всего лишь 5 или 6 лет тому назад они играли по 8 часов. Это соревнование длится вообще не 18 дней.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, председатель Высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации. Мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Могут ли китайцы лидировать и в мужских шахматах? Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Евгений Вениаминович, можно ли говорить о том, что сейчас система определения сильнейших шахматистов полностью утряслась, все нормализовалось, споров нет? Или только женщины с таким методом определения сильнейшей согласны, а мужчины все еще спорят?
Я хотел бы с удовольствием ответить на ваш вопрос утвердительно, сказать, ну, замечательно, на самом деле все это и слось, и будем жить вообще хорошо, и мирно, и дружно, и так далее. К сожалению, я так не могу сказать о том, что, потому что на сегодняшний день и на сегодняшний год, может быть, даже на завтрашний и на следующий год, система соревнований пока остается такой, какой она есть. Система соревнований, которая утверждается для всех игроков мира, Международной шахматной федерации. Я хотел сказать, что вот вчера, например, на закрытии был и президент Международной шахматной федерации Кирсан Николаевич Лемжинов, который прилетал специально, чтобы вручить эту шахматную корону. Значит, пока споры идут, и они связаны, на самом деле, и есть какие-то, всегда каждый год вносятся какие-то коррективы по изменению, по улучшению. Улучшение, я имею в виду, чтобы с точки зрения, главное, чтобы соревнование было объективное, чтобы оно могло помочь, способствовать, сама система соревнований способствовала выявлению именно сильнейшего шахматиста. Поэтому, на самом деле, ну вот в ближайшие 2 месяца, в конце мая месяца, ожидается очередной конгресс Международной шахматной федерации, который пройдет в Турине, в Италии, там же, где проходили Олимпийские игры в этом году. И там же будут проходить и выборы. И один из таких вопросов, который самый, ну что ли, такой интересный для всех любителей шахмат, это по какому же контролю будет проходить наш вот очередной чемпионат мира по шахматам.
Сколько же тянется уже эта история?
Эта история тянется с 96-го года.
Ну, надеемся, что, по крайней мере, через 10 лет после начала споров вокруг технологии определения сильнейшего шахматиста все разрешится и, наконец-то, нормализуется. Давайте вернемся к более приятным вопросам, к женским шахматам. Как тренируются женщины-шахматистки и почему в основном тренерский состав – это мужчины? Или я ошибаюсь, и женщины-тренеры тоже есть?
Нет, на самом деле, женщины – это независимо от пола, есть женщины, бесспорно. Тоже так же тренеры, те, которые люди наиболее опытные, наиболее, что ли, способны передать вот свои навыки, навыки именно игры, навыки работы с шахматами. Поэтому я бы не стал уж так вообще...
Вот, ну, вы просто скажите, вот из 64 шахматисток, у скольких 60. Тренеры, из 60, у скольких женщины тренеры? А скольких тренируют мужчины?
Вы, к сожалению, правы. Наверное, все же лучшие учителя являются мужчины, хотя я, в общем-то, вот... Ну, на самом деле, шахматистов, наверное, было всего 2, по-моему.
Угу.
Женщина, так, конечно, это является мужчиной, потому что они, наверное, с более крепкой нервной системой, потому что, когда видят, что шахматистки, ну, начинают расстраиваться, у них там вообще вот результат, который они там ожидали, или, не дай бог, какая-нибудь ошибка, которая повлияла на этот результат партии, вообще вот, ну, хорошо уж далеко, что ли, ходить не хотелось бы, а вот последний финальный матч, когда Алиса наша Галямова проиграла и проиграла выигранную абсолютно партию. Вот, она, ну, часа 2, наверное, примерно, она сидела в таком расстройстве, что она была, ну, целая проблема, чтобы она встала, она, потому что, на самом деле, это было, как мы говорим, Алиса, ты же все сделала собственными руками, ты добилась выигранной позиции, ты добилась вообще того, что, ну, как бы, она уже второй матч, на всякий случай, играла, второй матч на звание чемпионки мира. Последний раз играла 7 лет назад, в 99-м. Вот, и я говорю, ну, ты же все сделал своими руками. Она говорит, вот это-то обидно.
Но это же нервы. Можно говорить о том, что китайская шахматистка была спокойна и собрана, а Алиса Галямова была в нервном расстройстве.
Да, но это, может быть, этим спорт и привлекательно. для всех, кто играет в шахматы, для всех, кто вообще любит спорт именно. Если можно было заранее знать, так тогда, может быть, и уже все бы было известно, и тогда было бы все спокойнее. На самом деле нервная система была и у игроков, и у тренеров, и у всех, ну, как бы тех, кто с этим связан. Но вот именно эта непредсказуемость спорта, непредсказуемость шахмат, которая вот определится сегодня, сейчас, вот вы видите своими глазами, вы что же хотите, чтобы выиграл своя, выиграла там тот, или выиграл тот человек, за кого вы болеете, за кому бы вы хотели помочь, но вот...
И все-таки пора вводить тренировки на устойчивость, на стрессоустойчивость в связи с появлением нокаут-системы, быстрых шахмат.
Я думаю, что не только я, но и многим, наверное, любители шахмат были вам очень признательны, если вы поконкретнее бы рассказали о том, что как это сделать, ну и показали бы это. Я думаю, что если вы научили, тем более, ну, наверное, вы были одним из самых заслуженных тренеров нашей планеты.
Ну, к сожалению, не могу на это претендовать. Разговор о ситуации в шахматах и о результатах чемпионата мира по шахматам среди женщин продолжим через несколько минут в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Евгений Елецкий, председатель высшей квалификационной комиссии Российской шахматной ассоциации. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Арбитражный суд Москвы приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партии блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. В Беларуси продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. Кондолиза Райс обеспокоена сообщением о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. В Великобритании сегодня запланирована крупнейшая с 1926 года забастовка муниципальных служащих. Ожидается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. Новый премьер-министр палестинской автономии призвал возобновить диалог с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. В Кракове в возрасте 84 лет скончался всемирно известный писатель-фантаст Станислав Лем. Комиссия ООН по правам человека прекратила свою работу. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 марта, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Евгений Елецкий, член комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ и председатель высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации. Евгений Вениаминович, результаты уже известны, чемпионат мира по шахматам среди женщин закончился. Как вы оцениваете шансы российских шахматисток в будущем, на следующих чемпионатах? Когда снова мы вернем себе, когда, точнее, корона шахматная будет у наших девушек?
Значит, очередной, что ли, чемпионат мира пройдет через 2 года, как решила Международная Федерация. И в 2002 году был последний раз разыгрывался это звание, проходил тоже у нас в России в Элисте. И была болгарская шахматистка Анетта Стефанова, которая, кстати, играла также с российской шахматисткой, с Екатериной Ковалевской. Вот в этом году, вот то, что вот, вчера произошло награждение, второе, я хотел бы еще добавить, и третье, призовое место заняли наши российские шахматисты, и я имею в виду, что Алиса Галямова и Светлана Матвеева, а буквально, на самом деле, через пару месяцев состоится уже командный чемпионат мира, так, ну, носит такое название командный чемпионат мира или всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в Италии, в Турине, там, где проходили зимние олимпийские игры. Вот, и следующий уже розыгрыш личного индивидуального чемпионата мира среди женщин пройдет через год, как было объявлено, это будет уже у нас 2008 год. Я надеюсь, что сейчас у нас в России именно состав молодежный, состав, на самом деле, очень боевой, и все перспективы, и даже бесспорно есть прогресс именно роста результатов у наших девушек, и все стараются. Причем интересно, что центр подготовки шахматисток у нас сейчас находится, предположим, в Архангельске. У нас есть две сестры Косинцевых, Татьяна и Надежда. Татьяна является у нас прошлогодней чемпионкой России, Надежда является вице-чемпионкой Европы. Им 19 и 20 лет. Но в этом вот соревновании как бы неудачно. Есть еще у нас бесспорно лидер наших российских шахматов Александр Костенюк, который чемпионкой России является, который 21 год. Вот, поэтому, конечно, бесспорно. И вот наши победительницы, Алиса Галява, многоопытная, и Светлана Матвеевича, и Екатерина Ковалевская, которая два раза выиграла звание вице-чемпионки мира. То есть, в общем, дает основание, на самом деле, смотреть в будущее не просто потому, что я их люблю, и как бы я желал бы им победы, а именно на самом деле, потому что девушки стараются, и, соответственно, стараются наши тренеры, чтобы все же российские шахматистки были, но не просто одними, а просто самыми лучшими. Я надеюсь, что скоро это будет.
А что-то можно для этого сделать? Какие-то реальные шаги? Не только ждать везения, удачи?
Конечно, нужно просто взять и выиграть.
Ага. Как обычно происходит подготовка чемпионок? Со скольки лет вообще девочка должна начать заниматься шахматами, чтобы стать чемпионкой мира?
Понятно, нет такого, что со скольки лет. Нужно другое дело, что это тяжелая работа. И на самом деле тяжелая работа. Поэтому сказать, что с 5 лет можно вырастить, а с 4 лет нельзя. Поэтому в каждой, в общем-то, семье и у всех это происходит как-то по-разному. Ну, немножко, но хотя в основном возраст начала занятия шахматами, это примерно там 6-7, а сейчас, конечно, на самом деле, может быть, даже уже из 5. Уже, конечно, шахматы идут на такое уже резкое омоложение, как уже до 8 лет проходят и чемпионаты. Некоторых стран проводятся, а уже до 10 лет проводятся чемпионаты Европы и чемпионаты мира в этих возрастных группах. Хотя очень бы хотелось бы знать все же мнение Министерства здравоохранения, не только Российской Федерации, но, к сожалению, мирового нет такого, что... А вот идут споры между родителями до 10 лет, это как, не вредно вообще вот играть? Не вредны ли эти нагрузки, которые выпадают вот на этого ребенка? Я был на таких соревнованиях, и честно могу сказать, что иногда грустно смотреть, когда... Хотя спорт — это спорт, и говорят, что да, это закалка нервной системы, но вот смотреть, когда ребенок до 10 лет... И вдруг у него появляются слезы на глазах, когда она проиграла, или он проиграл, или мальчик, или девочка. И в этом хочется помочь любому, чтобы все выиграли. Но, к сожалению, вот кто-то, если выигрывает, то другой, к сожалению, проигрывает. Вот, поэтому, ну, тем не менее, может быть, на самом деле, без такой закалки, без такой подготовки, может быть, на самом деле, не было наших сильнейших, может быть, и китайских чемпионов,
а
или
как российских. Приходят дети в шахматы? Вот про коньки кучу раз я слышала, что девочка кашляла, ее привели на каток, вот она сейчас чемпионка мира. А про шахматисток можно что-то такое сказать, что там девочка не учила буквы, ее привели в шахматную школу?
Конечно, можно, потому что, ну, очень много зависит от родителей. От родителей или, что ли, от значимости вида спорта. И, ну, вот, предположим, интересное отношение к шахматам в такой стране, как Соединенные Штаты Америки. Там очень много играют в шахматы. Сейчас, вот, последние, ну, буквально несколько лет. Но самое интересное, что у них нет амбиций по завоеванию, чтобы... Почему они приходят заниматься шахматами? Чтобы выиграть чемпионат мира, выиграть чемпионат континента. Нет, совсем по-другому стимулируется. Тем, чтобы считается, что дети, которые занимаются шахматами, это способствует их мышлению, их способствует усидчивости, их занятию шахматами. И когда я, ну, я тоже был в Америке, разговаривал с тренером, который готовится с родителями, а для чего, почему вы занимаетесь дети? Что они хотят у вас стать сильнейшими, наверное, там достаточно финансирования, что, в общем, спорт развивается, ну, есть баскетбол, бесспорно, там много видов спорта. Говорит, нет, совсем нет, просто для того, чтобы это просто полезно. Сказать, в нашей стране, знаете, они занимаются спортом, потому что это полезно. Нет, у нас как раз именно в нашей стране наиболее развитые амбиции. Первым. Вот это чувство стать чемпионом, быть первым в своей области, на Урале, в России, в нашей стране. Такой спортивный, скажем, азарт даже в шахматах, он очень заметен, он является одним из главных аргументов.
В Екатеринбурге закончился чемпионат мира по шахматам. Среди женщин чемпионкой мира стала китайская шахматистка Сюй Хуа. Об итогах чемпионата мы беседовали с Евгением Елецким, членом комиссии по званиям и рейтингам ФИДЕ, председателем Высшей квалификационной комиссии Российской шахматной федерации.
Мой сегодняшний день. Ирина, домработница. Утром встаю, веду ребенка в школу. Потом иду на тренировку, бассейн, плаванием занимаюсь с ребенком. А бассейн как-то больше нам подходит. И полезно, и больше нравится бассейн. Потом прихожу домой, иду в школу, забираю ребенка со школы, делаю уроки с ним. Потом веду его на тренировку, привожу домой, и там уже все, ужин и спать. Вот отдых дома только-только. Полежать, телевизор посмотреть. Больше всего книг читаю, детективы. Телевизор меньше смотрим.
Ренат зовут. С сегодняшнего дня я уже в отпуске, поэтому у меня вполне свободный и приятный день будет. Отведу дочь в школу, заберу из школы, погуляем с ребенком. У нас есть вполне нормальное место для гуляния, где ребенку можно порезвиться, поиграть, по крайней мере, вдали от улицы. Сходить надо, купить билеты, улетаю в отпуск. Путь предстоит долгий, надо собраться и подарки закупить. Собрать вещи, в конце концов, сложить в сумку. Я иду к родственникам за границу, в Израиль, к родной сестре. Уже 2 года я не видел. Хотя, говорят, там неспокойно, в общем-то, но тем не менее. Гораздо, может быть, даже опаснее, чем у нас. Сутки задержусь в Москве. У брата двоюродного тоже давно не виделся. Хочется повидать. Ну, в конце концов, отдохнуть.
Лена, вообще-то я никогда не планирую, живу одним днем. Посплю, наверное, 12, а потом мне 1:30 на учебу. А там вечером подружки день рождения. Что будет, ну, во-первых, книгу, еще там какой-нибудь маленький сувенир, еще носочки и связала. А там не знаю уже, как пойдет. Друзья, семья, родственники. Ничего глобального, но так, как обычно.
Музыкальный календарь.
В Екатеринбурге сегодня завершается 3-дневный джазовый марафон. Первый вечер этой масштабной акции прошел под вывеской гарлемского джаза. Это понятие включает в себя ряд стилевых направлений негритянского джаза 20-х и 30-х годов прошлого века, возникновение которых связано с музыкальной жизнью нью-йоркского Гарлема. Здесь получило развитие самобытная манера исполнения блюза, сформировалась своя школа фортепианного джаза, а также сложилась особая разновидность камерного и оркестрового свинга. На следующий день уроженец Кубы, ведущий перкуссионист Питера, пропагандист латиноамериканской музыки Йоэль Гонсалес представил программу «Латино-джаз». Подытожит джазовую лихорадку выступление российского саксофониста Игоря Бутмана и его джаз-бенда. Сегодня музыканты исполнят как самые известные композиции, так и новые произведения.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Кулешова и продюсер Станислав Черков. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы «Время свободы». Неделя моды в Москве – тема утренней программы. С этого сезона неделя моды в Москве получает официальный международный статус, становится в ряд с престижными показами в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. На этой неделе в гостином дворе будут представлены 50 коллекций прет-а-порте сезона «Осень-зима». О современных модных тенденциях наши корреспонденты в Москве и Лондоне.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.